Программа «Главное вовремя».
Еще один час прямого эфира. Программа «Главное вовремя». Мария Бочинина.
Михаил Антонов.
Ну, еще раз поздравим Кокорина, братьев Кокориных, Павла Мамаева с выходом на свободу. А об их дальнейших шагах будем рассказывать в прямом эфире, но у нас сейчас политический блок. И снова отправимся на Украину, где Владимир Зеленский, президент Украины, сообщил, что для него является главным на посту главы государства. Какова его миссия?
Деоккупация всех украинских территорий. Это главная миссия его как главы государства.
И мир в Донбассе. И у нас на прямой связи Андрей Афанасьев, политолог, член Совета общества «Двуглавый орел». Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот, да, когда мы говорим про Владимира Зеленского и вот главная миссия. Миссия выполнима?
Я считаю, что нет. Я считаю, что это попросту невозможно, потому что для этого должна пролиться огромная колоссальная кровь. Если мы понимаем, что под деоккупацией украинских, точнее бывших вот, территорий, находившихся в составе Украины, а именно Донбасс и, конечно же, Крым, мы подразумеваем возвращение полного контроля Киева, то, конечно же, мы должны понимать, что что-то должно произойти с людьми там находящимися.
А почему мы должны это подразумевать, Андрей? А почему мы не можем предположить самостоятельность на определенных условиях?
Ну, Крым является частью...
Не, мы сейчас не про Крым, мы сейчас про Донбасс.
Да. Но Зеленский-то, он и про Донбасс, и про Крым, мы тоже это должны понимать. Его позиция, я думаю, не ограничивается исключительно Донецкой, Луганской народными республиками. Мы можем это подразумевать, но всем же понятно, что во многом независимость этих республик обеспечивается в том числе и усилиями нашего государства, нашего народа, как такового, который поддерживает эти республики. Если бы они оказались в изоляции, то дела были бы гораздо хуже.
Вот смотрите, какая сейчас складывается ситуация. Буквально накануне говорили о потеплении отношений или о видимом потеплении, о том, что разрыв окончательных отношений поставлен на паузу. И тут Зеленский делает такое заявление. И речь о деоккупации. Это нам должно сказать о том, что это было иллюзорное потепление? Или имеется в виду деоккупация все-таки, ну вот, мыслями Зеленского, скажем так, в его схеме? Это не военное какой-то операции, а все-таки на полях переговоров?
Знаете, когда началась вот эта вот волна восторгов по поводу миролюбивого, добренького Зеленского, я ее не разделял. Сейчас я не разделяю волну ужаса, негодования по поводу его каких-то более агрессивных и жестких высказываний. Давайте мы не будем жить в мире иллюзий, не будем считать, что Зеленский – это независимый политический игрок собственной волей, субъектностью, принимающий суверенные решения. Ну, это просто смешно. Вот. Поэтому в тот момент, когда мы сами столкнемся с той реальностью и осознаем, что Зеленский полностью управляемый персонаж, просто такая гуттаперчевая кукла, надетая на ловкую натруженную руку, как в одной песни пелось, все станет на свои места. Поэтому проблема наша трагедия на Донбассе, она и своим источником имеет не Киев и даже не Брюссель. И говорить и решать ее нужно будет не с людьми, находящимися на европейском континенте. Это объективная реальность. Мы в Донбассе столкнулись, наша цивилизация русская столкнулась не с украинским режимом. Мы столкнулись с чем-то куда более серьезным, использующим украинский режим как маску.
Ну, то есть надо ехать сразу в Штаты на переговоры?
Конечно.
Тогда
все это решается,
да,
там.
Тогда еще вопрос, который у меня сейчас возник. Скажите, пожалуйста, Андрей, но ведь вам не кажется, что у Зеленского пока получается в разы больше, чем у Петра Алексеевича Порошенко? Это во-первых. А во-вторых, если уже сейчас разговоры чуть ли не про выборы на Донбассе идут, правда, по украинскому законодательству они хотят провести эти выборы. Вот здесь что вы скажете?
Ну, во-первых, что считать критерием успешности? Если критерием успешности считать пиар и эмоциональную реакцию толпы, то, возможно, да. Но политик состоит все-таки не только из этого. Если мы говорим о том, кто из Порошенко и Зеленского более успешный медиапроект, то, безусловно, Зеленский. Но все-таки политика – это не только медийность, это не только картинка, не только умение сыграть что-то на камеру. Безусловно, Зеленский куда более лучший актер, чем Порошенко, но мы же не выясняем, кто из них более успешный кондитер. Хотя тоже могли бы. И то и быть актером, и быть кондитером – это не самый важный критерий для политика, для главы государства.
А вот смотрите, министр иностранных дел Пристайко сказал конкретно о формуле Зеленского. И заключается она в том, чтобы сделать все шаги, отвечающие ожиданиям украинского народа. И, мол, это возвращение всех наших парней и девушек. Ну, то есть здесь черным по белому. Надо выводить войска. Или я не так читаю?
Я думаю, что никто Зеленскому просто так вывести войска не даст.
А зачем даже тогда если, об этом болтать?
Даже если он это хочет. А под деоккупацией Донбасса, с украинской точки зрения, подразумевается только одно. Подразумевается полный разгром и уничтожение русского сопротивления Донбасса. Они потому что оккупантами считают русских людей, провозгласивших свой суверенитет, свою независимость от Киева после Майдана, после переворота, который там произошел в конце 13-го, начале 14-го года. Поэтому деоккупация – это не вывод украинских войск с Донбасса. Деоккупация, с их точки зрения, это полное уничтожение, зачистка, фильтрационные лагеря и, по большому счету, геноцид.
Ну, правда, ради нужно добавить, что Пристайко заявил, по условной формуле Зеленского, возможно, цитирую, новые радикальные меры при невозможности разрешить вооруженный конфликт в ближайшем будущем. Радикальные меры. Что это может быть? Это какое-то новое оружие или что это такое?
Ну, скорее всего, это все то же самое, что есть...
Эскалация конфликта.
В распоряжении украинской стороны больше у них, по большому счету, ничего нет. И нужно понимать, что если бы они могли решить конфликт военным путем, они бы давно бы уже его решили. Вот. Поэтому ни поставки нового вооружения, ни даже наличие западного спецназа по ту сторону фронта ничего не меняет, потому что эта война с точки зрения самих украинцев во многом является нелегитимной. И огромное количество украинцев, огромное количество народа, раз уж мы говорим о народе Украины, вот, выступают против любых военных действий там. Вам подавляющее большинство жителей Украины скажут, да оставьте их в покое, пусть делают, что хотят, дайте нам есть, дайте нам денег хоть немножко, работы, дайте нам возможность не уезжать из страны в поисках хлеба, то, что сейчас происходит в огромных масштабах. Полстраны выехала на восток, полстраны выехала на запад, ну и кто-то там остался, кто живет на денежные переводы.
Хорошо, мы можем тогда, я не знаю, чем закончится, никто не знает, чем закончатся переговоры в нормандском формате, которые могут уже состояться в следующем месяце. И явно, что все ждут какого-то результата. А вот вы говорили про пиар Зеленского, Андрей, а если вдруг все-таки нормандский формат сделает какое-то снова движение в сторону налаживания, во-первых, завершения конфликта и налаживания отношений. Вот тогда можно уже о результатах Зеленского будет говорить?
Я уже очень много лет жду, что нормандский формат на что-то повлияет и что-то изменит. Этого не происходит, и боюсь, что не произойдет это в этот раз, потому что нормандский формат – это не лекарство для той болезни, которую мы видим на Украине, безусловно, для всего этого конфликта. Он ничего не изменит, ничего, по большому счету, не решит. Тем более, что и нынешний как бы нормандский формат, нынешние Минские соглашения попросту не выполняются украинской стороной. Что изменится? Мы серьезно верим в то, что Зеленский заставит украинских военных, силовиков, спецслужбы, во многом уже зависимых не от президента Украины, а от западных спецслужб, от западных финансовых структур, что-то по-другому себя вести? Да нет, конечно. Даже если бы он хотел, это невозможно.
Андрей, верну вас на пару секунд назад. Вы сказали, что если бы они могли решить военное наступление, то решили бы. А почему они не могут этого сделать?
У них недостаточно человеческих ресурсов, готовых умирать там. Не пойми за что.
Ну, подождите, если ты военно обязан, есть приказ, ты иначе ты идешь под суд. Разве не так?
Понимаете, в чем дело? Помимо того, что ты военно обязан, ты еще должен быть мотивированным убивать и умирать. Одно дело пойти на фронт, а другое дело реально воевать. Люди, знакомые с ситуацией на фронтах, прекрасно знают, что подавляющее большинство частей там расположенных являются попросту небоеспособными и зачастую просто не выполняют прямые приказы из штаба. То есть им говорят, наступать, они говорят, нет, мы не пойдем. Ну вот, вам ответ.
Спасибо большое. Спасибо, что были с нами. Андрей Афанасьев, политолог, член Совета общества «Двуглавый орел». Ну и комментировал он, в частности, заявление Владимира Зеленского, который сказал, что его главная миссия на посту главы государства, на посту президента Украины является мир в Донбассе и деоккупация всех украинских территорий.
Ну, при этом представители, конечно, заявляют, что менять конституцию на, для особого статуса Донбасса они не собираются указывать этот особый статус. Очень много разговоров. Очень много разговоров, и большинство из них, как оказывается, не по делу. У меня такое ощущение, что, знаешь, я тебя сейчас заговорить хочу. А ты пытаешься... А я не слышу. Болтай, болтай, болтай. Вот так это выглядит. Извините меня за сценку.
Нормальная сценка была.
Лучше, чем тюз.
Следим за тем, что происходит у соседей. И от политики к социальным новостям переходим, потому что законопроект о штрафах для врачей вполне возможно начнет действовать уже с октября месяца. Что? Какие штрафы? Какие врачи могут подвергнуться этим штрафам? Какие выплаты могут быть пациентам? Об этом через несколько минут. Со специалистом обсудим этот возможный законопроект, который в следующем месяце вступит в свою силу.
Главное вовремя. Можно уйти в большую политику, но большой спорт пойдет вместе с тобой. Чемпион мира в тяжелом весе. Боксер с самыми большими кулаками за всю историю бокса. Действующий депутат Государственной Думы. А теперь еще и ведущий радио «Комсомольская правда». Встречайте, Николай Валуев в авторской программе «Большой спорт». Большая премьера. Среда, 10 вечера. Программа «Главное вовремя».
Итак, друзья, программа «Главное вовремя», и мы продолжаем. Мария Баченина.
Михаил Антонов.
С октября в России вполне возможно, вот это вот главное, то есть то ли будет, то ли нет, то ли дождик, то ли снег, но вполне возможно с октября в России начнут штрафовать врачей. Если за оставшиеся, там сколько осталось-то, две недели, за оставшиеся две недели законопроект о штрафах для врачей одобрят Сенат, Второй Совета Федерации, и будет этот закон подписан президентом.
А кто будет отвечать? Региональные власти за грехи своих подопечных, и документ выведет из зоны ответственности Минздрав. Ну, очень много белых пятен, поэтому мы позвонили адвокату Лиги защиты прав пациентов Дмитрию Айвазяну. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий, ну, во-первых, что говорится, что документ по наказанию госучреждений подготовил сам Минздрав. Однако сумма выплат не превысит 20 тысяч рублей. Ну и, собственно, направлен на то, чтобы врачи боялись оказывать некачественно оказанную медицинскую помощь. Но здесь вот какой вопрос, Дмитрий. Мы сколько раз брали какие-то медицинские случаи, и с каким трудом людям приходилось доказывать, в общем, некомпетенцию врача? Потому что находилось и лобби, и говорилось о том, что это пациент неправильно выполнял предписание, и мы все делали правильно, и прочее, прочее. По-вашему, документ будет работать?
Да, он давно ожидаемый и будет работать, но ни в коем случае он не заменяет основных прав пациента. То есть у пациента все равно остаются права на компенсации, в том числе и морального вреда, и возмещение, в том числе и материального вреда. В какой мере вот эти штрафы будут исходить из морального вреда или материального вреда, еще пока неизвестно. Но я думаю, что плательщикам или, так скажем,
Дмитрий Владимирович, простите, я вас перебью.
Да,
очень связь хрипит. Мы просим нашего звукорежиссера перезвонить вам.
Да, мы сейчас попробуем перенабрать вам. Мы продолжим сейчас разговор с Дмитрием Айвазяном. Итак, значит, закон о штрафах для врачей начнут обсуждать вот в эти вот дни. Сумма выплат не превысит 20 тысяч рублей. А самое интересное, подождите, самое интересное. Штрафы врачи будут оплачивать из своей зарплаты. А теперь, извините, да, я как человек, я давно работал в больнице, и все было это неправда, и давно, и все поменялось. Но Друзья мои, я сейчас, я считаю, что хоть чуть побольше прав, чем у вас, я имею в виду, сейчас скажу за врачей. Я трижды перестрахуюсь, чтобы меня... Я трижды перестрахуюсь перед какой-либо процедурой. Я лучше делать ее не буду. Знаете, такая есть итальянская забастовка.
Ты с точки зрения пациента или врача?
Я с точки зрения врача. Я не буду экспериментировать и делать что-то, что может...
Ты обязан вообще-то.
Нет, экспериментировать нет.
Дмитрий Айвазян, адвокат Лиги защиты прав пациента, вернулся. Проверяем связь. Дмитрий Владимирович, да. Здравствуйте. А вы знаете, у меня что интересует? Вот я пришла на прием, меня что-то не устроило. А как я буду это доказывать? Там камеры будут устанавливать, но тоже нельзя, потому что пациент раздевается иногда. Вот как? Он плохо меня лечил. Ну, кому поверят?
Значит, доказательства чисто формальные. Во-первых, соответствует ли действие медицинского характера со стороны врачей стандартным протоколом и общей клинической практике. То есть формально то, что написано в медицинской документации. То есть если он поставил диагноз один, а лечит от другого, значит, вы не положили, так что называется. Uh-huh. Если речь идет о нарушениях деонтологии, там накричал, нагрубил, выгнал и так далее, ну, здесь уже нужно желательно иметь свидетелей, и показания самого потерпевшего тоже имеют доказательственное значение.
Uh-huh. А так все-таки я возвращаюсь к этому вопросу. Не будет ли врач все-таки перестраховываться лишний раз, не совершая каких-либо действий, действуя исключительно по регламенту, чтобы, не дай бог, его потом не обвинили в чем-то, за что потом с его же зарплаты это могут снять?
Ну, так работает во всем мире. Прежде всего, установка диагноза только по регламенту, естественно. Формально рутинные методы исследования, то есть анализы, иные методы исследования, значит, объективный осмотр, все это заносится. Более того, у пациента есть такое право, и почему-то им не пользуются, оно есть в законе, знакомиться с медицинской документацией формально. Вот пришел на прием к терапевту, к участковому, он что-то там написал, значит, Иван Иванович, дайте посмотрю, что вы там написали, да? И если его записи грубо не соответствуют тому, что было на самом деле, здесь можно сразу же, не отходя от места, поставить вопрос о квалификации и компетенции этого доктора.
Ну и самое главное, да, Дмитрий, мы ждем тогда серии исков с октября. Люди как начнут заваливать своими жалобами?
Я думаю, что нет, потому что люди боятся, люди не верят. И людям не до этого. Ну вот не верят они ни правоохранительной системе, ни системе восстановления прав, тем более в медицине. С медиками судиться себе дороже, как что называется. Uh-huh. Поэтому пока это будет апробироваться закон. Не знаю, как это... Ну, понимаете, да, это ж боссовые деньги. Это ж не те компенсации, о чем может идти речь.
Спасибо большое. Спасибо. Дмитрий Айвазян, адвокат Лиги защиты прав пациентов. Итак, ну, опять же, сумма выплат не превысит 20 тысяч рублей. Это максимум, друзья. Максимум. Платить за врачебную ошибку или за некачественно оказанную помощь будут, ну, я думаю, что в разы меньше названных 20 тысяч. Несколько ты. И ты еще доказывать будешь. Ты еще побежишь в суд. А это судебные издержки. И как бы вот эти вот выплаты дальше на суд не уйдут, на оплату суда. Хотя, с другой стороны, интересно, конечно, как все это будет работать. Хотя и вы пишете здесь, что последние настоящие спецы уйдут в платную медицину. Но, минуточку, даже если они уйдут в платную медицину, а платная медицина у нас тоже подведомственна Минздраву. И она работает по регламенту, она работает по установленным правилам. Или вы считаете, что в поликлинике, значит, можно будет привлекать врачей и специалистов за некачественно оказанную помощь, а специалистов из частных клиник нельзя? Нет, это работает для всех клиник, как для коммерческих, так и для государственных. Спасибо большое. Ветеринарию это коснется? Не знаем, коснется ли это ветеринария. Кстати, хороший вопрос. Попробуем выяснить это все. Спасибо. Продолжим буквально через несколько минут. Валентин Алфимов с обзором прессы появится в нашем эфире. Мария Бочинина.
Михаил Антонов.
Оставайтесь с нами. Продолжение следует.
Самые яркие краски на радио «Комсомольская правда».
Программа «Главное вовремя».
Друзья, мы продолжаем прямой эфир. Это программа «Главное вовремя» и радио «Комсомольская правда», которая вас приветствует этим хмурым сентябрьским днем уже. В общем, не говорят, что будет еще бабье лето. Говорят, что будет, но верится с трудом.
С трудом, да уж.
Действительно.
Здравствуйте, друзья, продолжаем.
Мария Бочинина.
Михаил Антонов.
Я напоминаю, что у нас прямой эфир, и вы можете к нему присоединиться с помощью телефона 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. Это ваше сообщение на Viber и на WhatsApp. У нас есть телефон прямого эфира, который 8... также работает.
8-800-200-0-9-7-0-2.
Я подумал, что ты скажешь, у нас 8 телефонов прямого эфира. Ну и давайте мы поздравим с днем рождения сегодня замечательного человека, советского и российского актера, кинорежиссера, сценариста, продюсера, телеведущего, обладателя премии «Оскар». Владимир Валентинович Меньшов сегодня отмечает свой день рождения. Владимир Валентинович, от всей души поздравляю. Поздравляем вас.
Здравствуйте, Владимир Валентинович. Слышно нас?
Появился.
Вот, здорово. Мы вас поздравляем, Владимир Валентинович.
Спасибо большое, я тронут.
Мы как тронуты. Здесь, Витя, вот какой вопрос, Владимир Валентинович. Клинт Иствуд такой актер и режиссер.
Лет
на 9, по-моему, старше вас. И свой последний фильм режиссерский он снял, по-моему, несколько месяцев назад. Можем ли мы надеяться еще увидеть в режиссерском кресле Владимира Валентиновича Меньшова?
А почему нет, надеетесь?
А имеет смысл-то надежда? Мы хотим про творческие планы услышать.
Надежда как раз ее правило не надеяться. Что смысл надежды? Если есть смысл надежды, это уже другое качество, это не надежда. А надежда это вот так нечаянно нагрянула и осуществилась.
То есть мы ждем, когда что-нибудь нечаянно нагрянет. Нагрянут ли случайно сегодня к вам гости, Владимир Валентинович?
К нам?
К вам, да. Будет ли большое застолье или, наоборот, абсолютно семейное?
Небольшое, но не семейное. Среди самых близких уже людей. Их так много, что небольшим не получается.
Понятно. Я даже не знаю, вот если про подарки говорить, вот какой подарок сейчас для вас ценен? Что, я понимаю, что внимание, очень многие не любят принимать подарки, но, может быть, есть какая-то коллекция, что-то какая-то вещь, которая была бы вам особенно дорога?
Нет таковой.
И личный вопрос, Владимир Валентинович, я просто в приличной встрече забыл это спросить. Меня в детстве очень трогал. Это, по-моему, третий фильм в вашей актерской карьере был, который очень часто показывали по советскому телевидению. Фильм назывался «Соленый пес». Вот, да. Я плакал, я над судьбой этой собаки. Вы сыграли прекрасного главного героя, механика. А вы не знаете, что с собачкой стало в итоге?
Умерла, конечно, по возрасту.
По возрасту, понятно. Спасибо большое. Владимир Меньшов сегодня отмечает свой день рождения. Еще раз с днем рождения, Владимир Валентинович. Я напомню, обладатель, три режиссера у нас, обладатели премии «Оскар». Это Никита Михалков, это, собственно, Владимир Валентинович Меньшов, и это режиссер-документалист, которого я... Не, ну, Андрей Петров – это мультипликатор, а мы сейчас говорим про художественное кино. И не помню режиссер-документалист, который получил в 43-м году фильм, снял документальный, «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом». В общем, немного у нас «Оскаров», и вот один из «Оскаров» за «Москва слезам не верит». Вручали этот «Оскар» представителю КГБ, который выходил на сцену, чтобы получать эту награду. Владимира Валентиновича не пустили на эту церемонию.
Боялись, что останется?
Я не думаю, что боялись, что... Его вообще... Он не в курсе был, что его фильм выдвинут вообще. Он не в курсе был, что он эту статуэтку-то в руки взял в 90-е, когда ему...
Это тем, кто кричит «Свобода была больше» и ездили спокойно.
В любом
Помните
случае...
Помните, разговорчики у нас были? Даже Меньшова не пустили на вручение «Оскара».
В любом случае, давайте посмотрим, какие у нас события происходят. Сходят на информационные ленты.
Главное вовремя.
Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин останутся под надзором полиции после условно-досрочного освобождения. Они должны будут зарегистрироваться по месту жительства в отделе внутренних дел, и за ними будут осуществлять контроль до ноября-декабря.
Новые ограничения в России вводятся на продажу спиртного. Вернее, как не вводятся, их могут ввести. Правительство России концептуально поддержало законопроект о запрете продажи алкоголя в расположенных жилых домах, барах и кафе с залами обслуживания до 20 квадратных метров. Вы понимаете, к чему это все? Объясняю. У нас есть ограничение на продажу алкоголя в ночное время. Где-то после 9, где-то после 10, где-то после 11. Ограничения действуют на магазины. На предприятие питания это ограничение не действует. Особенно, если это предприятие питания работает там до последнего клиента. Ты можешь прийти в кафе или в ресторан и спокойно заказать себе спиртное. Даже после полуночи. Не боясь, что что-то превратится в тыкву. Вот. И вот хотят расположенные заведения в жилых домах такие... им запретить торговать спиртным.
А, именно в жилых?
Именно в жилых домах.
Чтобы нельзя было спуститься в пижаме и тапочках?
Да, это с одной стороны, да, ну, я не думаю, что туда пустят, хотя в кафе могут пустить в пижаме и тапочках. Единственный минус этого закона, что можно принимать какие угодно законы, все что угодно. Но, по-моему, любой человек сейчас знает, где находится точка, где можно купить алкоголь в любое время суток. В том числе и в этот промежуток, в котором запрещена продажа алкоголя.
Ну что, в новостях у нас вот рассказывали про чиновницу, новая Мочилова чиновница, да, госпожа, фамилия так неудобная, да, Опинышева. Опинышева – это директор областного учреждения правительства для граждан, она советник губернатора Ульяновской области Сергея Морозова по IT-сфере, ну и так далее, и так далее. Она сейчас отдыхает в азербайджанском санатории и принимала ванну с нафталановой нефтью, сфоткала себя, погружалась по подбородок, написал, много шоколада не бывает. Ну, естественно, в общем, Морозов остался недоволен. Понимаешь, у Морозова вот есть эмодзи, рука-лицо. Есть такое выражение, что, господи. Вот мне кажется, у Морозова было такое. Вот только с, как ее, я ее всегда путаю, Алашкевич.
Да.
Я всегда переставляю буквы фамилии, поэтому волнуюсь.
Это вот чиновница, да. которая...
Которая уволилась, да, которая сказала про нас, что мы быдло. Так вот, только с Алашкевич история отгремела. И тут на тебе, красавица наша, но новинка сезона, 55-летняя Светлана Опинышева.
Подождите, но... подождите. А что случилось? Она просто сфотографировалась
есть
в ванной.
Есть кодекс этики. Точка. Да. В ванной нельзя фотографироваться.
Кто сказал? Покажите.
Неэтично это.
Покажите мне кодекс, где
Миш,
написано.
Это неэтично, ты это признаешь?
Нет.
Нет, ну.
Я тебе объясню.
Странно.
Я тебе объясню.
Дай
просто
я закончу
понятие
новость.
Этичности. Нет, ну да, я
ну
тебе
как?
Да.
Ну, нет,
понятие этичности и неэтичности, оно у каждого разное. Существует.
Нет.
Да.
Существует понятие этики, друг мой, которое для всех уж будет одинаковым. И когда чиновница, которая работает с людьми, принимающая ванну,
так.
фотографирует себя в этой ванне, давай голосование устроим, это неэтично.
Подождите, а Владимир Путин наконец с голым торсом, это этично, неэтично?
Нет, я считаю, это неэтично. Вообще с голым торсом, я до сих пор шокирована этой фотографией, она меня не оставляет. Она мне иногда снится. Так вот, чиновница заработала за прошлый год 2 миллиона 100. Это декларация на сайте регионального правительства.
Это поскольку? Ну, это надо, ну, на 12
это разделить. Это же надо калькулятор открыть.
Давайте. Итак, чиновница сфотографировалась. Значит, она лежит в ванне, по подбородок она в этой ванной. В черной, там грязевая она, да?
Ну, нефтяная.
Нефтяная, простите. Грязевая, нефтяная ванна. То есть видно там только лицо.
167 тысяч она получает.
167 тысяч в месяц получает она.
Это ну, Ульяновская область.
И она сфотографировалась о том, как она принимает нефтяную ванну. Маша называет это неэтичным. Я в этом не вижу ничего страшного. Не вижу абсолютно. Пожалуйста, этично или неэтично, давайте голосование прямо сейчас.
Голосуйте.
Чиновник такого уровня не может себе это
любого
позволить.
Любого уровня.
Да, хорошо. Чиновник любого уровня не может себе позволить такую фотографию. 637-6519. 637-6518, да пусть, главное, ничего же не видно, да? Лежит в ванной человек.
Ничего не видно.
Ну, 6, 3, нормальная фотография, 637-6518. Итак, это недопустимо, 637-6519. Это вполне нормальная фотография, 637-6518, что вы к людям привязались. Пожалуйста, код Москвы 495. И ваше сообщение 8-9-6-7-200-ровно-9-7-0-2. 8-9-6-7-200-ровно-9-7-0-2. Молодец, чиновница, что такого? А Обама с женскими гантельками в фитнес-зале, это этично?
Да, слушайте, гантели вас не устроил вес, их вычеркиваем, это не считается.
Путин не сам себя фотографировал и выкладывал, а она что же, это же не селфи,
это
наверное.
Селфи
это
у
селфи,
у
да?
Да, да?
Хорошо.
И, то да, есть у нее там еще и фотосессия, по-твоему?
Да бог его знает, но мало ли кто-то. Так, 8-9-6-7-200-ровно-9-7-0-2. А что она этой фоткой хотела сказать? Что у нее прекрасная нефтяная ванна в Азербайджане.
Ну да, много шоколада не бывает, она подписала. А, ребят, мне кажется, проблема не в том, что она сфоткала и разместила, а проблема вот в том, что они это делают каждый божий день. Не селфи, я не про это, а вот такие проступки. Она должна была подумать о том, что зацепится за эту фотографию, потому что мы уже алкаем до тех, кто вот это вот выкладывает.
Итак, 637-6519, такая фотография для чиновника недопустима. 637-6518, ничего страшного в такой фотографии нет. А, у вас сейчас будет перерыв, и у нас будет перерыв. У вас есть время посмотреть эту фотографию, если вдруг не так образ не приходит, и проголосовать.
Главное вовремя. Политика.
Владимир Путин приехал в Японию на саммит.
Экономика.
Покупательная способность тех денег, которые вы...
Аналитика.
Что происходит правильно, а что происходит неправильно.
Технологии.
В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями.
Музыка.
Всем привет, вы слушаете «Мир музыки».
Радио «Комсомольская правда». Слушает вся страна. Программа «Главное вовремя».
Значит так, еще один невключенный мозг. Ну, чиновникам давно пора включить, батарейки заменить. Советник губернатора Ульяновской области Сергея Морозова по IT-сфере, бывший руководитель аппарата губернатора и правительства региона Светлана Опинышева, сделала фото, селфи в шоколадной ванне. Она отдыхает в санатории и по горло была погружена в нафталановую нафталиновую, да? Вот. И написала «Много шоколада не бывает». Пост вызвал критику и начальника Сергея Морозова, который назвал поведение чудачеством и потребовал жить скромнее. А по поводу скромнее, за 2018 год она заработала больше, чем 2 миллиона рублей. И попросил, поручил провести служебную проверку, по итогам которой решат вопрос увольнения. Вы понимаете, они что, сами себе, не знаю, минные поля устраивают? Включите мозг, или у вас нету мозгов?
Мы спросили у вас, это нормально такие фотографии выкладывать или нет? Итоги голосования. Итоги голосования.
Для чиновника нормально или нет?
Для чиновника. Для чиновника, да. Я напомню, значит, 64% считают, что такие фотографии для чиновника – это вполне нормально. Угу. Ничего страшного нет. И 36% считают, что это ненормально.
Но почему тогда губернатор Сергей Морозов устроил служебную проверку? Потому что он, обжегшись на воде, на молоке, на воду уже дует.
В любом случае, последим, что будет с этой чиновницей, ее судьба после этой ванны. Машу интересует.
Судьба после ванны. Машу?
Да.
Вообще-то я не конкретно про нее интересуюсь. Я задала конкретный вопрос. Когда чиновники начнут включать мозг? Когда?
Да нормальная фотография. Я считаю, что здесь Миша, с мозгами все...
Миша, мы не про фотографию.
А что?
Мы про то, что нужно вести себя осмотрительно, осторожно в свете того, что сейчас происходит.
Ой, да.
Ой, да.
Да вот, а ей может быть все равно, что они подумают.
А, ну тогда до свидания.
Нет,
до свидания,
не до свидания, не до свидания. Она спокойно выкладывает свои фотографии, и плевать она хотела, что вы о ней думаете. А мы к новостям спорта переходим.
Наш спортивный обозреватель Андрей Вдовин. Привет.
Физкульт.
Привет, Андрей. А Кокорин Мамаев на свободе. Вернулся ли в большой футбол? У нас сегодня такое тоже было голосование. И очень многие считают, что для них путь в большой футбол уже, собственно, заказан. И даже если они туда сейчас вернутся, продержатся они совершенно недолго.
Ну, не знаю, но да, тот же самый «Зенит» уже заключил новый контракт с Кокориным, так что как минимум в «Зените», как минимум в одного из этих игроков верят.
Но ты же понимаешь, контракт можно заключить, и игрок может просидеть на лавке.
Тоже возможно, да. Но я думаю, что сейчас вот пройдет несколько месяцев, я думаю, что как раз вот до зимы они будут восстанавливаться, они будут восстанавливать свои физические кондиции, игровые кондиции. И выводы мы будем уже делать о том, смогли ли они вернуться в футбол или не смогли, только где-то весной будущего года.
Скажи мне, пожалуйста, вот так как был пропуск тренировок и прочего, сколько понадобится времени для приведения себя в игровую форму?
Ну, на самом деле, 3-4 недели, чтобы вот так вот прийти в себя именно в физическом плане, да, достаточно. Обычно бывает достаточно. Но здесь главное еще игровое чувство мяча, да. Вот когда ты долго не играешь, ты перестаешь чувствовать вот мяч, как говорят футболисты. Игровой ритм перестаешь чувствовать, да. Здесь вот больше времени понадобится. Но я говорю, что вот они по-настоящему должны вернуться только весной, где-то в марте, вот так вот в апреле. Вот это будет настоящее возвращение.
Но это под занавес тогда сезона получается, правильно?
Да, но если это произойдет раньше, это будет удивительно. Ну и не знаю. Я, честно говоря, буду рад за них, если они вернутся, потому что в этой истории они получили больше, мне кажется, чем заслуживали.
Андрей, а как ты считаешь, они теперь будут трендом? На них будут идти смотреть на стадионы?
Ну, в самом начале, конечно, на них придут посмотреть, как они изменились. Вообще изменила ли их эта история в лучшую сторону. Да? И мне кажется, это самое главное, не знаю, неправильно говорить, интрига, да, но смысл всей этой истории. Потому что если все это было бесполезно, если это не повлияло история ни на них, ни на других игроков, то, не знаю, зачем были такие тогда суровости.
Ну что, давай про сегодняшний спорт поговорим. Что у нас сегодня? У нас сегодня Лига чемпионов. И что в ней будет интересного? За какими событиями следим?
Ну, прежде всего, мы, конечно, следим за «Зенитом». «Леон-Зенит». Первый матч «Зенита» после долгого отсутствия в Лиге чемпионов. И, мне кажется, будет очень и очень сложно команде Сергея Симака, потому что, судя по чемпионату России, не очень в хорошем состоянии сейчас «Зенит». Не знаю. Ну, мне кажется, что если они берегли силы в чемпионате России, чтобы выйти в Лигу чемпионов прям такими красавцами, да, то им как раз пора показать это. Ну, мне почему-то кажется, что у «Зенита» эта Лига чемпионов может не получиться.
Играют они на выезде, а «Леон» сейчас в турнирной таблице французского чемпионата какое место занимает?
Ну, они всегда так ближе к верху. Они, конечно, не лидеры, потому что очень сложно быть полными лидерами чемпионата Франции, когда у тебя там играет ПСЖ. Да, но «Леон» всегда считался очень крепкой, хорошей командой, которая воспитывает неплохих игроков, которая имеет возможность покупать неплохих игроков. И еще раз говорю, что несмотря, может быть, на не такой не очень уверенный старт «Леона» в чемпионате, «Зениту» будет, ну, если он возьмет хотя бы ничью, в этом матче в гостевом, то это будет превосходный для него результат.
Вспоминается отрывок из мультика «Маугли». «Мы принимаем бой!» — кричали они. Ну, посмотрим, дадут ли сегодня бой питерцы на выезде в «Леоне» в 19.55. Лига чемпионов, друзья. Не пропустите. Ну, а мы прощаемся с вами до завтра. Мария Бочинина.
Михаил Антонов.
Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги. Вопросы, интересующие каждого. У нас есть ответы. Михаил Делягин и Никита Кричевский. В эфире радио «Комсомольская правда». Час экономики. По будням в 17:00 вечера.